В эфире программа «Дороги к свободе», в студии Виталий Портников. Здравствуйте, господа. На переговорах в Саудовской Аравии обсуждается возможное прекращение огня и условия мирного соглашения между Украиной и Россией. А на минувшей неделе, на фоне новых вызовов, связанных с заявлениями из Вашингтона, на экстренном саммите Европейского Союза все его члены, кроме Венгрии, согласились наращивать военную помощь Украине и поддерживать ее на пути к миру через силу. На саммите был обнародован план по укреплению оборонного потенциала Евросоюза, который предусматривает привлечение на эти цели дополнительно 800 миллиардов евро, а также инвестиции в военно-промышленный комплекс Украины. Эксперты говорят о возможной трансформации Европейского Союза из экономического и политического объединения еще и в оборонный союз. Какой же будет роль Европы в обеспечении гарантий безопасности Украины? Смогут ли европейские страны компенсировать Украине военную помощь, которую ранее предоставляли Соединенные Штаты? И как могут развиваться отношения Киева и Вашингтона после переговоров в Саудовской Аравии? Ответ на эти и другие вопросы будем искать с нашими гостями. В студии Александр Хара, эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Украинского центра оборонных стратегий, дипломат. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
И с нами на связи Владимир Хандоги, президент Украинской ассоциации внешней политики, бывший посол Украины в Великобритании. Здравствуйте.
Добрый день.
Но прежде чем мы начнем наш разговор, давайте посмотрим сюжет об итогах саммита Евросоюза и предложениях по завершению российско-украинской войны.
6 марта в Брюсселе состоялся внеочередной саммит Евросоюза, в котором принял участие и президент Украины Владимир Зеленский. Отвечая на возникшие новые вызовы, все европейские лидеры, за исключением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, одобрили план по перевооружению Европы, существенно увеличив расходы на военные нужды. План по укреплению оборонного потенциала ЕС предусматривает, в частности, привлечение дополнительных 800 миллиардов евро и инвестиций в военно-промышленный комплекс Украины. Комментируя итоги встречи в бельгийской столице, эксперты отмечают, что ЕС начинает трансформироваться из экономического и политического объединения в оборонный союз. На заседании Европейского совета обсуждалась и формулировка концепции гарантий безопасности от ЕС для Украины после возможного завершения военных действий, которая включает в себя размещение на украинской территории европейских военных. Конкретное решение может быть принято Евросоюзом лишь после того, как будет понятен формат мирного урегулирования в Украине. Реагируя на инициативы Брюсселя, Россия, как заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров, продолжает выступать против привлечения к миротворческой миссии в Украине европейских войск.
Мы будем рассматривать присутствие этих войск на украинской территории точно так же, как мы рассматривали потенциальное присутствие НАТО на Украине, потому что какими бы флагами не прикрывалась эта операция, евросоюзовским, национальными флагами стран-поставщиков контингентов, какие бы там шевроны, вплоть до бандеровских, не наклеивались бы на рукава униформы, все равно это будут натовские войска.
Кремль против войск НАТО в Украине, но готов согласиться на присутствие на украинской территории миротворцев таких стран, как Китай и Бразилия. На этом фоне с неожиданной инициативой выступила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Она считает, что вместо введения миротворческих сил для контроля за режимом прекращения огня, гораздо более эффективным решением стало бы предоставление Украине гарантий коллективной безопасности НАТО без ее официального вступления в военно-политический блок. А президент Франции Эммануэль Макрон в экстренном телеобращении к нации на минувшей неделе, комментируя будущие переговоры по завершению российско-украинской войны, подчеркнул, что мир в Украине не может быть достигнут любой ценой.
Мы должны продолжать помогать украинцам сопротивляться, пока они не смогут договориться с Россией о прочном мире для себя и для всех нас. Вот почему путь к миру не может включать в себя отказ от Украины. Совсем наоборот. Мир не может быть достигнут любой ценой и под властью российского диктатора. Мир не может быть капитуляцией Украины.
При этом Макрон назвал Россию угрозой всему европейскому континенту и в связи с изменением политики Вашингтона предложил использовать французское ядерное оружие для защиты союзников в Европе. Тем временем в Саудовской Аравии прошли переговоры между представителями США и Украины, на которых обсуждались возможное прекращение огня и потенциальное мирное соглашение между Киевом и Москвой. Украина предлагает частичное прекращение огня, которое будет охватывать атаки с воздуха и моря, рассчитывая, что в ответ на эту инициативу, а также подписание соглашения о добыче полезных ископаемых, Вашингтон возобновит военную помощь. Ранее США приостановили поставки оружия, боеприпасов и техники для ВСУ, а также прекратили, по разным данным, частичный или полный обмен разведданными с Украиной, чтобы, как предполагают эксперты, побудить Киев сесть за стол переговоров с Москвой.
Александр, ну вот на самом деле очень важно понять, европейцы могут реально заместить американцев и хотят ли они? Потому что, с одной стороны, мы слышим эти серьезные намерения, ядерное сдерживание, 800 миллиардов евро. А с другой стороны, европейские лидеры постоянно убеждают украинского президента найти общий язык с американцами.
Ну, знаете, ядерное сдерживание – это вопрос не месяцев, а лет. Франция не способна в данный момент обеспечить ядерный зонтик над всем Европейским Союзом, точнее, европейской частью НАТО, без Соединенных Штатов. То же самое с 800 миллиардами евро, которые надо инвестировать в оборонно-промышленный комплекс европейских стран. Мы знаем, что европейцы после 91 года расслабились, не тратили деньги на оборону, сокращали количество предприятий. И поэтому, понятное дело, если не будет доступа до американского оружия, как минимум, то невозможно ни европейцам себя усилить настолько, чтобы сдерживать Российскую Федерацию, ни чтобы, собственно, как бы помогать нам. Поэтому и частью плана европейцев есть новое такое модное словечко «backstop», то есть такая подпорка. Европейцы хотят себе гарантий того, что американцы не выйдут с континента. И второе, естественно, чтобы они принимали какое-то участие в Украине, прежде всего, естественно, вооружением и другим видом помощи. Поэтому этот вопрос точно не решабельный. Но мы говорим из идеальной ситуации, когда будет присутствие военное на нашей территории коалиции желающих. И, соответственно,
когда или если, да?
Ну, если. Не суть важно, просто как бы, это как бы как вариант. А может быть другой вариант? Может быть такой вариант, что мы продолжаем биться с тем, что нам есть, у нас есть, и насколько нас могут поддерживать наши европейские партнеры. Но самое главное, и это очень приятно, что в конце концов, после 100, не знаю, сколько-то звоночков, я имею в виду и 2008 год, агрессия против Грузии, 14-я аннексия Крыма, прокси-война на Донбассе и 22-й год, европейцы, похоже, зашевелились. И они понимают, что эта администрация собирается бросить их. Европа не является среди топ-приоритетов геостратегических Соединенных Штатов, о котором является Китай и сдерживание Ирана, поддержка Израиля. А Европа это как бы совершенно... И даже наоборот, Европа, которая будет покупать американское оружие, чувствуя угрозу со стороны России, будет менее конкурентоспособна в экономическом плане. А как известно, Трамп верит, что Объединенная Европа была создана для того, чтобы грабить Соединенные Штаты. Поэтому однозначно идеального варианта нет, но, с другой стороны, ни Украине, ни Европе у нас нет опции прекратить все, заморозить и дальше нормализировать отношения с Российской Федерацией. Поэтому будет какой-то средний вариант. Естественно, мы хотели бы, чтобы было присутствие военное французов, бритов и других. Хотели бы, чтобы были инвестиции в наш ОПК, как это показало, что это очень, данская модель очень эффективная. И что, скажем так, никаких компромиссов по ключевым вопросам для нас, как членство в НАТО. Это эфемерное, может быть, но мы не должны отказываться от этого. Другая вещь – это территориальная целостность. Третья вещь – это суверенитет, то есть никаких русских языков, автономии и в том числе выборов, кстати, потому что это исключительно русская идея для того, чтобы парализовать, собственно, как бы Украину, сделать ее уязвимой, а дальше требовать все, что угодно. Естественно, через какое-то время у Трампа уже будет потерян интерес к Украине, а россияне находятся здесь, естественно, они будут пытаться влиять на европейскую политику. Я уже не говорю о вмешательстве в украинские дела.
Скажите, господин Хадоги, вот когда мы говорим о Европе, важно понять, какой будет роль Великобритании в этой ситуации. Ведь мы обсуждаем саммит Европейского Союза, а перед этим Кир Стармер, премьер-министр Великобритании, собирал европейских лидеров в Лондоне и других представителей западных стран, таких как Канада и Турция. И тут возникает вопрос, Великобритания после Брексита возвращается в Европу как некий прецедент на роль ее нового лидера, по крайней мере, с точки зрения сферы безопасности?
Безусловно, если вспомните аргументацию, которая существовала во время выхода Британии из Европейского Союза, то одной из главных тем стала тема возвращения Великобритании роль, ну, если не мирового лидера, то, по крайней мере, регионального лидера. На этом была построена вся внешнеполитическая концепция Великобритании во время выхода. Поэтому они, естественно, сейчас, и это однозначно, стараются практическими своими шагами показать, что они к этой роли готовы, и вот будут ее осуществлять. Но здесь нужно все-таки заметить, что во всех этих их как бы инициативах играть эту роль лидера, все-таки остается всегда среди других вопросов необходимость поддерживания отношений с Соединенными Штатами. Свою роль лидера они видят полностью в отрыве от союзнических отношений с Соединенными Штатами Америки. Это одно. И второе, как мы видим, так сказать, на практике, они не против, чтобы вместе с ними тесно сотрудничала Франция. И вот такой тандем, скорее, вот в этой конкретной ситуации по отношению, по крайней мере, к Украине, к войне, существует вот такая концепция тандема, и мне кажется, это очень важно. И, в общем-то, Великобритания не готова и не будет, и не хочет отталкивать другие государства, которые готовы поучаствовать.
Скажите, господин Хар, вот вспомнил господин Кандоги о Франции. И тут интересная вещь, что когда Шарль де Голль в конце 60-х годов принимал все эти свои знаменитые решения о выходе Франции из военной организации НАТО, куда она, впрочем, потом возвратилась, о суверенном контроле над вооруженными силами, над ядерным потенциалом, все это многие годы считалось анахронизмом. Не многие годы, можно сказать, сколько, 60 лет подряд все это воспринималось как анахронизм. Такое наследие Шарля де Голля, которое, ну, оно существует, но непонятно зачем. А теперь вдруг это становится мейнстримом. Президент Макрон говорит о том, что вот Франция сама может использовать свой ядерный потенциал, не должна ни у кого спрашивать, может размещать ядерные ракеты в других странах. Как вообще получается, что то, что казалось вчера далеким прошлым, сейчас выглядит скорее будущим?
Ну, прежде всего, позвольте мне сказать, что Британия еще в 2014 году поняла угрозу со стороны Российской Федерации, и это было единственным западным государством, которое начало помогать Украине, прежде всего, восстанавливать военно-морские силы. Они прекрасно понимали, как люди, которые владеют искусством строительства, стратегии, куда это все клонится. И это как бы важный момент, поэтому естественно, что Британия сейчас абсолютно, как бы, у них нет других вариантов, как увеличивать помощь Украине, насколько это возможно. И здесь, возможно, это иронично, но я думаю, многие украинцы жалеют, что Британия больше не империя с такими ресурсами, которые бы могла поделиться с нами. С точки зрения Франции, вы знаете, что в 60-х годах рассматривался вопрос совместного ядерного союза с ФРГ и Италией, а в 70-х годах с Британией и Соединенными Штатами. Но в конце концов они решили развивать свои суверенные силы. И, конечно, как бы это окупилось, поскольку сейчас, несмотря на то, что у них 290 боезарядов, у них есть два элемента триады, это атомные подводные лодки и крылатые ракеты, которые запускаются из авиаплатформ. Кстати, в Соединенном Королевстве есть только один элемент триады, подводные лодки, которые 100% зависят, я имею в виду ракеты атомные, зависят от американцев. То есть, конечно, это окупается. Но стратегия на то, на стратегии, а не план, когда ты действуешь в изменяющейся ситуации, это первое. А во-вторых, ты включаешь, скажем, анализ и противодействуешь какому-то противнику. Поэтому да, он сейчас стратегическая автономия, о котором говорил недавно Макрон, но она звучала, или он говорил о том, что мозг НАТО мертвый. Тогда это выглядело немножко вне, скажем так, шага со всеми остальными. Сейчас это выглядит абсолютно логичным. Другое дело, что надо было инвестировать в свою оборону, начиная с 2014 года, в 2022 года. То есть, как бы это прозрение, выход из этого когнитивного диссонанса, он, по-моему, достаточно поздно пришел. Поэтому мы будем надеяться, что это как бы реальные решения. И мне кажется, сигналом этих реальных решений должно быть предоставление Украине замороженных активов Российской Федерации, на которые мы можем покупать оружие как у европейцев, так и у американцев. И, надеюсь, через какое-то время у Южной Кореи. Иначе ни Европа не будет способна себя усилить, ни мы будем способны остановить варваров, значит, дальше линии соприкосновения.
Спасибо. Это программа «Дороги к свободе», которую ведет Виталий Портников. Программу можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – Александр Кара и Владимир Кандоги, дипломаты и политические эксперты. Мы обсуждаем европейскую концепцию гарантии безопасности для Украины и будущие переговоры по завершению российско-украинской войны. Ну, собственно, а что делать Украине с Соединенными Штатами? Есть ли надежда на выстраивание каких-то таких особых двусторонних отношений, которые существовали еще недавно?
Думаю, что с этой администрацией точно нет, поскольку есть восприятие как Украины, так и президента Зеленского. И оно сложилось, ну, на самом деле, в отношении Украины, начиная с 2016 года. Нас обвиняли в поддержке одного из кандидатов. Давайте вспомним, что, ну, собственно, перфектный разговор Зеленского с Трампом обернулся первым импичментом для Трампа. И, собственно, как бы никуда мы это не денем. А самое главное, мы мешаем Соединенным Штатам перезагрузить свои отношения с Российской Федерацией и, собственно, перекроить геополитический ландшафт кардинальным образом, поскольку они имеют некоторые иллюзии, что Россию можно оттянуть от Китая. Здесь не получится. Плюс, естественно, что Трамп хочет показывать себя победителем. Он хотел быстро подписать очень выгодную для Соединенных Штатов, ну и не очень выгодную для Украины сделку по редкоземельным материалам. Тут украинская дипломатия сработала нормально, изменив текст этого соглашения. Ну а далее была катастрофическая ситуация в овальном кабинете. Как по мне, она случилась бы в любом случае, но немножко позже. Когда нам бы уже поставили нас перед фактом, что тут есть проект мирного соглашения, где Украина фактически будет вне зонтика безопасности. Кстати, когда мы говорим о гарантиях безопасности, на самом деле как бы и наша власть немножко манипулирует. Гарантиями безопасности могут быть ядерный зонтик, потому что Россия является крупнейшим ядерным государством. Второе – коллективная безопасность, то есть, условно говоря, статья 5 Вашингтонского договора. Все остальное можно называть гарантиями помощи по обороне и так далее. Поэтому здесь, ну, на самом деле, нам нечего ожидать. Уже НАТО вне, скажем, достижения, потому что Трамп так сказал. Европейцы взвешивают риски конфликта с Российской Федерацией. Естественно, не хотят брать их на себя, даже если Соединенные Штаты там будут. Тут как бы важный момент такой с точки зрения этих калькуляций. Если будет размещен контингент на нашей территории, это статья 6, это значит, что эти войска не будут покрыты 5 статьей о коллективной безопасности. То есть все эти американцы и британцы будут сами по себе. Так,
ну, если американцы там вообще будут.
Не, если американцы будут, это как бы будет немножко и другая история. Вот, поэтому гарантии безопасности нам никто не предлагает, ни американцы, ни европейцы не готовы найти. Вопрос в том, что насколько надо давить на Россию, а не на Украину, как мы видели в последнее время. Я абсолютно уверен, что алгоритм был согласован, первое, Витковым, спецпредставителем по Ближнему Востоку, когда он ездил в Москву, и второе, в Риаде, когда Рубия и Лавров встречались. Первым шагом была резолюция Генеральной Ассамблеи, ну и самое главное, Совета Безопасности, как инструмент давления на Украину и обвинения Украины и Зеленского в том, что мы не хотим мира. А дальше прекращение помощи, киберпомощи, разведки, вооруженных. И сейчас даже есть информация, что по нашим позициям на фронте более точно носят удары россияне. Вполне возможно, они имеют доступ к спутниковой разведывательной информации. И я абсолютно уверен, что есть часть договоренностей. Путин хочет вытеснить нас из Курской области. Естественно, что сейчас у него больше есть возможностей для этого. Я думаю, что это одна из договоренностей с американцами, чтобы потом сказать, ну вот у вас вообще нет никаких карт. Что вы хотите? Соглашайтесь на то, что вам предлагаем.
У вас есть какой-то рецепт, господин Хандоги? Может быть, дело опять-таки в каких-то специальных шагах со стороны Украины, а может быть, действительно можно будет наладить эти отношения в будущем, когда сменится власть, об этом же говорят там в Соединенных Штатах, по большому счету, все время о выборах.
Ну, я хотел бы заметить, что я согласен, что на данном этапе вряд ли нам удастся вернуться к тем отношениям, которые существовали, но надо обязательно иметь в виду, что мы должны, просто у нас нет другого выбора, как попытаться все-таки в тактическом плане хотя бы наладить какие-то отношения. Главные две вещи, которые мы должны как бы вернуть, хотя бы постараться вернуть, это возобновление военной помощи и разведданные. Поэтому, я думаю, мы должны быть готовы пойти сегодня, сейчас, вот даже в Джидде, на какие-то, может, даже серьезные уступки, чтобы оставить Соединенные Штаты и Америку в пределах досягаемости. Потому что, возвращаясь к вопросу, сможет ли Европа заместить, конечно, нет. Но она будет предпринимать эти усилия, это хорошо, мы должны эту опцию тоже развивать. Но все-таки отношения с Соединенными Штатами Америки, попытка их вернуть в какое-то более-менее удобоваримое русло, вот это тоже должна быть целью нашей внешней политики на данном этапе. И все будет зависеть, ну не все, по крайней мере, очень важно будет посмотреть, как будут развиваться события в Джиде. Но, естественно... Если мы говорим о гарантиях, я бы тоже не стал на данном этапе слишком надеяться на возможность НАТО даже в обозримом будущем и рассматривать и другие варианты. И они все-таки звучат, их надо как бы обговаривать. И размещение военных на территории Украины в случае достижения прекращения огня. И даже эту идею Мелони, которая прозвучала о извлечении из Вашингтонского договора 5 статьи и применение ее Украине в данном этапе без какого-то формального решения о членстве в НАТО. Это интересная идея. Там ведь, если внимательно почитать 5 статью, ничего такого особенного не написано. Там просто нападение на одно государство является нападением на всех. И они все готовы рассмотреть какие-то возможности, каждый в меру своих, так сказать, сил и средств, каким образом они примут участие в этом коллективном ответе этому врагу, который нападет на них. Поэтому, на первый взгляд, она кажется очень такой, знаете, фантастической, может быть, идеей. Но все-таки надо ее не отбрасывать. Я думаю, Мелони продолжит развивать эту тему, и нам нужно конструктивно говорить с ней, ну, с итальянцами, может быть, с другими, искать сторонников, и этой идеи в том числе.
Кстати, сейчас много фантастических идей высказывается, а может быть, есть другая фантастическая идея, что пятая статья может не сработать? Об этом сейчас многие говорят, что в случае войны в Европе Соединенные Штаты, даже не выходя из НАТО, могут дистанцироваться от такого конфликта, и это является сейчас самой главной проблемой для европейского континента. Так, может быть, гарантии безопасности просто больше нет?
Ну, я согласен с вами. Ну, во-первых, исторически первый проект Вашингтонского договора, он имел абсолютно недвузначную статью, что Соединенные Штаты придут на помощь, но Конгресс был против, потому что только Конгресс может принимать решение принятия участия в войне Соединенных Штатов. И поэтому всегда за пятой статьей, либо другими документами, которые Соединенные Штаты подписывали, с Японией, Южной Кореей и так далее, они достаточно размыты. Поэтому за ними должна быть политическая воля применить силу. Сейчас мы не видим такое, хотя Кир Стармер, когда был в Вашингтоне, он получил гарантию того, что Соединенные Штаты придут на помощь Британии. Но такой гарантии фактически нет в отношении других государств. Я себе не представляю ситуацию, когда русские захватывают часть Эстонии, даже маленькую, 10 квадратных километров, и Трамп готов рисковать Третьей мировой войной, как Соединенные Штаты в течение всей холодной войны за каждый дюйм западного Берлина. Я такой себе ситуации не представляю, несмотря на то, что Эстония платит больше, чем 2% ВВП на оборону. Но я бы хотел к предыдущему вопросу добавить три пункта. Что может измениться в лучшую сторону в обозримой перспективе? Первое, это в конце концов какое-то объединение, то, что называется, традиционных республиканцев, хотя они боятся Илона Маска с его 100 миллионов выкинуть с политического процесса любого, кто будет в оппозиции к Трампу, но в любом случае они понимают, насколько геополитическая ситуация катастрофически будет для Соединенных Штатов, если они продадут Украину. Второй момент – это, естественно, лоббирование наших интересов нашими друзьями европейскими, не только. И третье, очень важное, 3 ноября следующего года будут выборы, и традиционно, если мы посмотрим по статистике, президент теряет либо две палаты, либо одну палату.
Было только один случай. Надо 2 года как-то прожить.
Да, я абсолютно согласен, но в любом случае политические процессы, которые там происходят в Соединенных Штатах, они могут создать такую ситуацию. Мы видим недовольство обычных американцев, потому что они теряют доступ к социальному страхованию, медицинской страховке и так далее. Мы видим хаос, который принесли массовые увольнения профессионалов, так называемый Deep State, ФБР, ЦРУ, Пентагон и так далее. И многие вещи, которые... Я не говорю про крайне левую повестку дня, я говорю про то, что касается большинства американцев. И есть многие мага-республиканцы обычные, которые пострадали уже от Трампа. И я уже не говорю о тарифах и инфляции и многих и других вещах. Поэтому все эти вещи могут сыграть. Естественно, мы не можем надеяться на них и планировать нашу стратегию, но однозначно это то, что будет влиять.
Ну, вот это важный вопрос, да, на что мы должны рассчитывать, господин Кондоги, на внутриполитические какие-то перемены в Соединенных Штатах или на свою способность убедить то руководство, которое есть сегодня?
Ну, и то, и это. Я думаю, что очень важное замечание о том, что возможны серьезные внутриполитические изменения в Соединенных Штатах Америки. И согласен с тем, что на это не надо очень большие ставки делать, но тем не менее иметь в виду обязательно. Поэтому я думаю, что раньше, чем позже, но все-таки американские законодатели, ну и народ в целом, если так говорить, он все-таки столкнется с теми негативными последствиями той политики, внутренней политики, которую проводят Соединенные Штаты Америки. Но в ожидании этих изменений мы, конечно, должны продолжать на многих фронтах работать. И это усиливать коалицию в Европе, склонять их к более серьезной поддержке Украины и вместе с этим все-таки не отказываться и не демонстрировать им свою готовность и жизнь без поддержки Соединенных Штатов Америки. Надо работать с ними, искать те какие-то шаги и формы этого сотрудничества. Я думаю, ну, где-то и подыграть Соединенным Штатам Америки. Мы понимаем психотип президента Трампа, но другого президента у нас Соединенных Штатов Америки нету. И поэтому надо с ним работать. Но встать в позицию обиженного, конечно, это последний вопрос. И я думаю, что у нас уже созрел в политикуме такой алгоритм. Должны идти на какие-то уступки Соединенным Штатам Америки. Естественно, оставаясь на принципиальных позициях по ключевым вопросам.
А Украина, вот если коротко сказать, украинское руководство, оно способно к пониманию этой ситуации и квалифицированному, и квалифицированной репрезентации этой ситуации?
Осознание однозначно есть. Способны ли найти такой способ, как минимизировать те негативные последствия, которые мы сейчас имеем, учитывая то, что я уже говорил изначально, пресуппозицию негативную в отношении Украины, у меня есть сомнения. То есть мы слабая сторона, и нынешняя администрация реализует рейнгеновский принцип «мир через силу», применяя эту силу в отношении слабого партнера, поскольку Украина для них не является каким-то важным полем битвы. В идеологическом плане это уж точно. Хотя Трамп в последнее время говорил о том, как прекрасные купола украинских церквей разрушены, но по большому счету он винит в этом почему-то Зеленского, хотя война началась в 2014 году, когда никакого Зеленского политика вообще не было. И, честно говоря, чрезвычайно было печально видеть, как Марко Рубио, человек, который прекрасно знает, что происходит в Европе, что такое Россия, как он кардинально поменял свою позицию и начинает давить на нас. Вот вчера буквально была перепалка у него с Радеком Сикорским в отношении Старлинка. Польша ему за это очень благодарна. Она оплатит за те услуги, которые предоставляет компания Илона Маска. Ну, фактически, я не знаю, какая часть есть неуверенности психологической в нынешней администрации, что они от всех требуют какой-то благодарности. Хотя это коммерческий проект, и всю цену платит Польша, помогая нам.
Спасибо. Но ближайшие дни и недели покажут, на самом деле, как будет развиваться ситуация, и насколько удастся американской и украинской стороне найти взаимопонимание, и какую роль в этом взаимопонимании будет играть Кремль. Мы говорили с экспертом Украинского центра оборонных стратегий Александром Харой и президентом Украинской ассоциации внешней политики Владимиром Хандоги. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Эту программу провел для вас Виталий Портыков. Я прощаюсь с вами, господа, до следующих встреч. Мира вам!
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Будет экономического роста?
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.